микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 14 октября. В этом выпуске.
В 2021 году мы видим, что российский политический режим, если можно так сказать, зацементирован.
Владимир Гельман о перспективах режима Владимира Путина.
За несколько месяцев нужно понять, готова ли Москва к действительно нормализации отношений.
Юрий Федоров о визите в Москву Виктории Нуланд.
В области символической политики Путин закрепил, укрепил свой режим. Во всяком случае, в нулевые годы это было очень важным достижением, что ли, режима.
Иван Курило о войнах памяти. За последние дни президент России Владимир Путин признал существование проблем в экономике, но пообещал выделить в ближайшие годы свыше 40 триллионов рублей социальной помощи. На вопрос об арестах оппозиции он заверил, что не все выходившие на протесты находятся в тюрьме, а про демократию заметил, что нужно исходить из ее национальных традиций. Говоря о традициях парламентаризма в России, упомянул появление в Думе новой партии после недавних выборов, про которые, впрочем, оппозиция и независимые наблюдатели говорят как о нечестных. Это направление российской политики. Ужесточение политических преследований, все больше ограничения свобод на фоне стагнации экономики мы обсудили с политологом, профессором Хельсинкского университета Владимиром Гельманом, который недавно опубликовал книгу «Авторитарная Россия. Бегство от свободы или почему у нас не приживается демократия». Вот фрагмент этой беседы.
Сейчас, в 2021 году, мы видим, что российский политический режим, если можно так сказать, зацементирован. Я использую термин, который запустил в оборот Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. И российские власти готовы к тому, чтобы удерживать статус-кво любой ценой настолько долго, насколько это будет возможно. В недемократических режимах на самом деле политики, с одной стороны, могут гораздо меньше опасаться потери власти в результате выборов. Вместе с тем они вынуждены считаться с общественным мнением, хотя и не в той форме, которая присуща демократии. Отсюда стремление, с одной стороны, покупать лояльность, иногда более дорого, иногда дешевле. Ну вот, в России накануне последних выборов президент принял решение о выплатах разовых, не в очень большом объеме, силовикам, семьям с детьми и так далее. С другой стороны, власти пытаются опираться на пропаганду, на механизмы репрессий, с тем, чтобы, если не умаслить своих сограждан, то, по крайней мере, их запугать. Как бы конвертация общественного недовольства в массовые протесты – это действительно довольно сложный процесс. Ну и мы, кстати, увидим на примере тех же протестов в Беларуси, что в отсутствие какой-то сильной, стабильной организации эти протесты удалось подавить. А если мы посмотрим на Польшу периода солидарности, то мы увидим, что там дело обстояло совсем иначе, и подавить этот протест, даже несмотря на репрессии, которые предпринимал режим, не удалось. То же самое можем сказать о протестах второй половины 20 века во многих странах Латинской Америки. В чем здесь причина? Ну, соответственно, в Польше была солидарность, в Латинской Америке были профсоюзы. Уничтожить эти организации или как-то поставить их под свой контроль властям не удалось. В России каких-то независимых, автономных от государства организаций общенационального уровня не было на момент распада Советского Союза. Их не удалось создать за последующие три десятилетия. Ну, сами собой они не возникают, это требует определенных усилий. Тем не менее, некоторые шаги в этом направлении предпринял Алексей Навальный, создавший сеть своих штабов. Да, эти штабы были после ареста Навального и в преддверии думских выборов разгромлены. Тем не менее, это вовсе не значит, что такое положение дел будет носить постоянный характер. И в какой-то момент времени массовое недовольство себя проявит, поскольку экономическая ситуация в стране не улучшается, реальные доходы не растут, экономика растет чрезвычайно медленно, если мы имеем в виду не восстановительный рост после пандемии, а более длительные тенденции. Поэтому я бы сказал, что вопрос о массовом участии в России, он не закрыт. процессы демократизации скорее напоминают спортивное соревнование, в котором несколько раундов. И какие-то раунды этой борьбы заканчиваются поражением демократии и становлением авторитаризма. Затем через какое-то время кризисы и конфликты возникают снова, и мы снова видим, как демократизация встает на повестку дня. Ну, вот в книге я упоминаю опыт Франции. Франция переживала процесс демократизации на протяжении очень длительного времени. С Великой Французской революцией и до создания и становления Третьей Республики прошло более 80 лет. В России в 2014 году принимается важное решение о том, что экономическим ростом, развитием страны можно пожертвовать. И, соответственно, в жертву приносятся перспективы развития страны во имя величия на международной арене. На мой взгляд, это была такая фундаментальная ошибка, вызванная, как мне кажется, определенным страхом перед тем, что сегодня, условно говоря, свергли Януковича, а завтра могут свергнуть Путина. Мне кажется, что эти страхи были заведомо преувеличены. И действительно, отказ от развития страны во имя успехов, ну, кому-то кажется, что это успехи на международной арене, что Россия смогла присоединить Крым и ввязалась в конфликт с Украиной и с странами Запада, это типа круто. В краткосрочной перспективе эта политика принесла свои дивиденды с точки зрения краткосрочного повышения массовой поддержки, но все время жить этим не будешь. Дальше возникает вопрос о том, что экономика очень вяло растет, что доходы не растут, а снижаются. И неудивительно, что массовая поддержка также пошла на снижение. Нет, это не катастрофический спад. И на сегодняшний день, ну, судя по данным массовых опросов, я на них ссылаюсь, в книге снижение не носит катастрофичного характера. Однако, если доходы граждан расти не будут, а похоже, что взяться росту доходов неоткуда, я имею в виду, когда говорю о росте доходов, не разовые выплаты накануне там, голосования по поправкам Конституции в прошлом году или нынешних думских выборов, а текущие тенденции в длительной перспективе. Соответственно, поскольку экономического роста нету и не предвидится, то и доходы граждан тоже не очень растут. Естественно, что российские граждане в этих условиях все меньше и меньше склонны поддерживать статус-кво, и это со временем может стать все более и более серьезной проблемой. Власти пытаются компенсировать отсутствие экономического роста, с одной стороны, пропагандой, и в какое-то время пропаганда работала вполне успешно, а с другой стороны, тем, что я называю в книге «политика страха», то есть угрозы репрессий. В принципе, здесь ничего особенно нового нету. Примерно так же советские власти поддерживали лояльность граждан в период застоя. Если мы посмотрим на то, каким именно образом советское руководство решало проблему снижения поддержки в период застоя, когда темпы роста падали, то, в общем, мы увидим параллели, и неудивительно, что именно в позднесоветском периоде российские власти сегодняшние черпают источники для того, как надо управлять страной. Но мы знаем, что застой стал основным источником следующего коллапса советской системы, и, в общем, мне кажется, что российские власти сейчас наступают на те же грабли.
Это был политолог Владимир Гельман. Владимир Путин, среди прочего, накануне упомянул и о завершившемся визите в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Нуланд назвала переговоры откровенными и продуктивными, но подробности их не раскрывались. О значении переговоров в Москве мы поговорили с военно-политическим экспертом Юрием Федоровым.
Вопрос о том, какие результаты и с чем Нуланд будет возвращаться в Вашингтон, зависит от того, какие цели были перед ней поставлены, ради чего она приезжала в Москву. На мой взгляд, было две цели. Ну, первое – это как бы оценить российский подход в целом к отношениям с Соединенными Штатами – и понять, в какой мере в Москве готовы выполнять те договоренности, те обязательства, которые были сформулированы Байденом на его встрече с Путиным в Женеве в июне этого года. Ведь дело в том, что на пресс-конференции после саммита, после переговоров с Путиным, Байден сказал примерно следующее, что вот есть полгода-год, в течение которых мы должны оценить, имеет ли место действительно конструктивный и полезный стратегический диалог, удастся ли договориться по кибербезопасности и другим острым вопросам российско-американских отношений. Другими словами, он дал Москве от 6 до 12 месяцев. За какое-то время нужно понять, готова ли Москва к действительно нормализации отношений, к каким-то стабильным и предсказуемым отношениям, как об этом говорят в Вашингтоне. И вот я думаю, что одна из задач, которая была поставлена перед Нуланд, вот и оценить, готова ли Москва к таким отношениям, стабильным и предсказуемым. Тем более, что она сама употребила эту фразу перед приездом в российскую столицу. Вторая задача, которая была поставлена перед Нуланд, как я понимаю, это попробовать действительно договориться по некоторым наиболее острым моментам или наиболее важным, я бы сказал, для Соединенных Штатов моментам отношений с Россией. И вот к таким моментам относятся прежде всего отношения с Украиной. И в этой связи, естественно, привлекает внимание те заявления, которые были сделаны и Нуланд, и Дмитрием Козаком, это куратор российской политики на украинском направлении в Кремле, после их переговоров. И, наконец, самое, на мой взгляд, интригующее – это то, с кем Нуланд вела переговоры в Москве. Ведь на первый взгляд казалось бы, что она должна вести эти переговоры с руководством российского МИДа. Но не исключено, учитывая важность Соединенных Штатов для России, не исключено, что она должна была бы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А вот получилось, что действительно серьезные вопросы Нуланд обсуждала с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем руководителя администрации президента Козаком. То есть, похоже, но это, конечно, нужно воспринимать с некоторым допуском, но, тем не менее, похоже, что все-таки центр принятия решений по вопросам российско-американских отношений из МИДа перемещается в администрацию президента. И, соответственно, возникает вопрос, чем это обусловлено, с чем это связано. Возможно, это связано с, я бы сказал, зубодробительными заявлениями Сергея Лаврова, которые он часто делает в интервью многочисленным российским средствам массовой информации, когда речь заходит о Соединенных Штатах.
Насколько вы думаете, возможен был прогресс по украинскому вопросу, о котором вы упомянули?
А вот это вот самый интересный вопрос, на мой взгляд, потому что, ну, давайте посмотрим, что сказал Козак по этому вопросу. А Козак сказал примерно следующее, но, по крайней мере, так передает его слова ТАСС, что Минские соглашения – это единственная основа для урегулирования. И вроде бы, по его словам, если ему верить, то с этим согласилась Виктория Нуланд. И второе, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован во всех соглашениях в Конституции украинской. И этот особый статус предполагает автономию Донбасса. Вот если это так, то действительно Нуланд пошла на серьезные уступки российской позиции по этому вопросу. Сама же Нуланд высказалась несколько иначе. Во всяком случае, так написано в твиттере американского посольства в Москве. Там говорится о том, что есть общие интересы России и Соединенных Штатов, связанные с полной имплементацией Минских соглашений. Но это не одно и то же, что говорил Козак. Одно дело, да, есть какие-то интересы, касающиеся Минских соглашений или связанные с Минским соглашением. Тут многое зависит от того, как перевести эту фразу. И совсем другое, что это единственная основа для соглашения, для урегулирования конфликта. Так что вот эти вот лингвистические различия, они имеют место. Но будем посмотреть, какая интерпретация кажется ближе к истине. И потом я бы здесь отметил вот что. Все зависит от того, как интерпретировать Минские соглашения. Потому что Москва интерпретирует их совсем иначе, серьезно отличаясь от того, что, собственно, написано в этих документах.
Это был военно-политический эксперт Юрий Федоров. Продолжаем дайджест «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сегодня 14 октября. Битвы за историческую память мы видим по всему миру все чаще, и Россия в первых рядах этих войн памяти. В стране принят ряд законов об охране национальной истории, прежде всего периода Второй мировой, от интерпретаций, которые нынешним властям представляются фальсификаторскими. Лично президент Владимир Путин написал несколько статей на историческую тематику, вызвавших неоднозначную реакцию профессионалов, в частности, о причинах Второй мировой войны и о российско-украинских отношениях. Но многие высказывания представителей МИД России по вопросам истории стали причиной международных скандалов. Проблемам «Войн памяти» посвятил несколько своих работ российский историк, профессор Европейского университета в Петербурге Иван Курило. На днях выходит его новая книга «Битва за прошлое. Как политика меняет историю». Курило побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Владимир Путин отличается чрезвычайной любовью к истории. Он пытается лично как-то руку приложить к созданию такого большого нарратива российской истории. Это его личные особенности характера или... Вот Россия так устроена, что ее правитель тоже должен активно заниматься прошлым.
Я не уверен, что должен, хотя мы, если сравнить в этом смысле там Ельцина и Путина, то мы увидим, что вот Ельцину было не важно, как казалось, символическая политика. Путину оказалось важно.
Я тут вынужден возразить, потому что как же, 96-го года знаменитая кампания была построена на отрицании коммунизма, даже на запугивании коммунистами. Неужели...
Ну, это скорее, не да. Нет, прошлое в виде страха, в виде вот того, чем можно запугать, наверное. Но помните, в концу ельцинского периода была запущена идея «давайте искать национальную идею». Да, да. Запущен такой вопрос. И так ее, по-моему, тогда и не нашли. И в этом смысле вот Путин сразу же, помните, с первых же недель своего правления, он там на Мамаев курган приехал в Волгоград, он задумался о гимне, гербе, то есть какой-то символической политике, которая для, наверное, Ельцина и реформатора все-таки была второстепенным. Ну, или механизмом 96-го года, то есть это так и политтехнологический какой-то механизм. В 96-м году, кстати, Ельцин тоже на Мамаев курган приезжал, то есть это вот единственный случай был. А Путин туда ездит каждый там, каждые два года точно за время своего правления. Он бывает в Волгограде, на Мамаевом кургане, восстанавливает свою связь вот самой такой важной, как ну, в его видении, видимо, точкой, моментом российской истории. Так что вот у Путина гораздо больше к этому интерес. И интересно, что не все это понимают. Вот буквально на днях многие прочитали посмотрели длинное интервью Пугачева, да, банкира, когда-то влиятельного в России, где он как раз упоминает, что вот разговоры с Путиным, который говорит о том, что гимн, герб – это важно. Вот. Пугачев до сих пор не понимает, что это важно, он так и прокомментировал. Да ну, мелочами он какими-то занимался. Так вот, видимо, не мелочи, потому что мы видим, что как раз в области символической политики Путин укрепил свой режим. А в всяком случае, в нулевые годы это было очень важным достижением, что ли, режима. И это действительно сыграло свою роль вот и в популярности, ну, во всяком случае, в прошлом Путина, и в том, что его режим получил какие-то идеологические основания. То есть в этом смысле это важная вещь, и действительно Путин этим всегда интересовался. Другое дело, что интересовался этим так технологично в значительной степени, то есть его советники, главный советник по истории Мединский, ну то есть не историк, а пиарщик, вот это показательно.
Нынешний культ победы в России, еще можно как-то отделить аутентичную некую память о Великой Отечественной войне, которая часто и на семейном уровне жива, отделить это от того, что, ну, противники этой символической политики нынешней называют победобесием. И что будет, по вашему мнению, происходить с этой памятью о войне дальше? Она будет все более такой гротескной или, наоборот, придет к каким-то таким, ну что ли, достойным тихим формам, тихим в том смысле, как вот формы памяти, связанные с поминовением павших в Первой мировой, в Западной Европе, например. Ну вот достойно, тихо в ноябре возлагают венки, поминают скорее как беду вспоминают, чем победу кого-то над кем-то.
Знаете, у меня ощущение, я не могу предсказывать, как да, это вывернется. Мы знаем, что там Нина Тумаркин в 90-е годы писала о том, что все, культ войны ушел в 90-е, оказалось, что ошибалась, ну или там вот что в перспективе он снова вернулся. То есть предсказывать всегда неблагодарное занятие, но мне кажется, что вот нынешнее слишком активное использование памяти о войне в качестве такой квази-идеологии и всякие запреты вплоть до уголовных на неправильную трактовку Второй мировой войны могут как раз сыграть роль вот, противоположную тому, как задумано. То есть в перспективе, как только когда-нибудь это произойдет, да, поменяются там силовые основания нынешнего режима, как только поменяется власть или поменяется даже нынешний президент, я думаю, что вот это может ударить в обратную сторону. Здесь мне представляется, что и бессмертный полк-то был попыткой защитить там семейную память от официального использования ее. Знаете, с одной стороны, если что-то запрещают, то вот при любом как бы ослаблении давления становится интересным то, что запрещают. А с другой стороны, если на протяжении там долгих лет на месте интереса к войне стоит только такой монумент. Ну, то есть, если нельзя обсуждать, что произошло во Второй мировой войне, то там такое белое пятно вырисовывается, в конце концов. И это белое пятно просто перестает быть интересным. То есть, оно уходит, оно теряет свою роль вот этого центрального эпизода национальной истории. К тому же, ветераны-то уже ушли, то есть, все это сейчас уже конструируемое. Почти ушли, да, осталось очень мало ветеранов. Осталась конструируемая только память о войне, то есть память, которую поддерживают люди, которые сами ее не помнят. И а конструируемая память, конечно, больше подвержена вот и манипуляциям, и вот переменам в политической, что ли, в политическом контексте. Поэтому вот я предполагаю, что вот, ну, в условном завтрашнем дне война может утратить эту роль центрального элемента истории, и в том числе стараниями нынешних властей, которые все делают для того, чтобы люди стали относиться к войне, как относились там, к коммунизму к начале 90-х годов. То есть это несправедливо, на самом деле, по отношению к человеческой памяти, ну или к памяти о воевавших и погибших. Но вот усилия государства в этом направлении толкают. Mm-hmm. Так что я думаю, что вот скорее уйдет. А вот семейная память вряд ли куда-то денется в таком этом, потому что она, как выяснилось сейчас, вот бессмертный полк – это вот хороший пример того, что все-таки память о войне какую-то объединяющую роль играет. То есть на самом деле, ну если даже вычесть из полка все там административные его составляющие, мы видим огромное количество людей, которые готовы в этом участвуют, и это вовсе не лоялизм, да, это именно попытка вот заявить о себе как о части народа, да, то есть такое-то в этом смысле, как о памяти о войне, как о семейной своей памяти, то есть сопоставить свою семейную память с памятью вот более широкого, ну, с памятью нации.
Иван Курилов в беседе с Ярославом Шимовым. В заключение информационного дайджеста «Время свободы» поговорим об акции, проведенной на днях активистами Greenpeace во Франции перед штаб-квартирой французской государственной ядерной компании «Урано». Они требуют организовать захоронение переработанного урана во Франции, а не отправлять его в Россию, в Сибирь, на очистку, в ходе которой появятся еще более вредные отходы. По закону ввоз в Россию радиоактивных отходов запрещен за исключением некоторых случаев. Однако эксперты, поддерживающие проект «Росатома», который как ядерный монополист и будет проводить очистку французского урана, заявляют, что формально груз «Урано» никакие не отходы, а ценное сырье для вторичного использования. Экологи, выступающие против ввоза, парируют, что это ценное сырье, тем не менее, относится к ядерным материалам, а разговорами о его формальном статусе государственные экологи уводят внимание от, собственно, процесса очистки, который планируется провести в сибирском городе Северск. В результате в вместе с очищенным ураном образуются жидкие радиоактивные отходы, в разы более опасные, чем регенерированный уран. Вот что рассказала в интервью корреспонденту проекта «Сибирь. Реалии» Сании Юсуповой руководитель проектов энергетического отдела российского отделения «Гринпис» Виктория Глущенко.
Опасность в том, что вот после уже обогащения урана в результате вот этого процесса образуется как раз отход, который при измерении активности радионуклидов можно классифицировать как радиоактивные отходы, который уже не подлежит дальнейшему обогащению. И вот как раз он будет храниться или захораниваться уже на территории Российской Федерации. Получается, что не отходы к нам завозят, а в результате вот этой переработки образуется радиоактивный отход. Уже был опыт предыдущий с Германией, да, эти отходы оставались у нас в стране. То, что переработанное сырье уедет, не факт. Они могут отправить его на экспорт, а могут использовать на российских атомных станциях. Нам говорится, что то, что вводится, это не отходы, это сырье, которое потом идет на переработку, и в результате этой переработки у нас получается свежее ядерное топливо. Да, как раз умалчивается тема именно с тем, что в результате этой переработки образуются ядерные отходы. Нам говорят о том, что это будет полностью переработано. Как Greenpeace, так и активисты, мы можем только привлечь внимание общественности к этой проблеме и как-то постараться повлиять на решение власти.
А вообще есть отклик от жителей? Мы просто наблюдаем, что французы устраивают пикеты, а в Томске, в Томской области какое-то молчание вообще.
Понимаете, просто в России эта информация только-только прошла. Она еще не так широко освещена в России. И, опять же, во Франции эти пикеты были организованы активистами Greenpeace.
А как вы думаете, удастся ли организовать пикеты в Томской области с учетом задержаний, штрафов?
Как раз учитывая нынешнюю ситуацию, не факт, что удастся что-то организовать. Даже сейчас в России активисты Greenpeace, во-первых, в связи с пандемией, еще когда в 2020 году все были на самоизоляции, и вот с тех пор перестали выходить на пикеты, так что не возобновили эту традицию, в том числе и в связи с задержаниями.
Беседой с Аней Юсуповой с Викторией Глущенко мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Юрия Голубева, автор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».